Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа две передачи, которые, надеюсь, привлекут ваше внимание. В первой половине часа прозвучит заключительная часть беседы с академиком Российской академии художеств, директором Центра восточно-христианской культуры Алексеем Михайловичем Лидовым об итогах его экспедиции на Алтай и сделанную им запись беседы с одним из старейшин старообрядческой общины Верхнего Уймона на Алтае Галактионом Матвеевичем Черепановым. Затем в эфир выйдет очередная передачи из радиоцикла «Беседы о русском языке». В нашей студии будут Евгений Никифоров и доктор филологических наук, писатель Татьяна Леонидовна Миронова.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Академик Российской академии художеств, директор Центра восточно-христианской культуры Алексей Михайлович Лидов в прошлой передаче начал разговор о своей экспедиции на Алтай, в ходе которой он изучал русское старообрядчество. Если вы помните, в конце прошлой передачи академик Лидов остановился на теме Беловодья как легендарной заповедной территории старообрядчества.
Ну, вот эта идея Беловодья в том числе связана с такой старообрядческой общиной бегунов. Ну, само название говорит за себя, что вот они все время бежали туда, куда власть не могла дотянуться. И Беловодье вообще это сам этот образ, сама идея, сказание о Беловодье. Как считают некоторые исследователи, мне кажется, достаточно справедливо, это что-то возникшее в том числе и под влиянием вот этой буддийской Шамбалы. То есть идея некой обетованной земли, в которой свобода, справедливость, процветание, отсутствие войн, братство между людьми. В каких-то полусказочных русских представлениях это место, куда с небес падает молочная река с кисельными берегами. В общем, такой рай.
Полумифический такой образ.
Да, рай, да. Но, опять-таки, другая часть этого образа в том, что туда очень трудно попасть. Так же, как и с идеей этой буддийской Шамбалы, в нее нельзя просто прийти. То есть, только она открывается только праведнику и после, так сказать, долгих испытаний. Это какая-то некая высшая цель, которую ты можешь обрести на земле. Это вот, так сказать, для буддиста дойти до Шамбалы. Для старообрядца вот прийти в это беловодье и, наконец-таки, на земле, еще не в Царстве Небесном, но вот увидеть вот этот идеальный мир, в котором все хорошо. И представление о том, где оно находится, тоже менялось. То есть более-менее значительная часть согласилась, что вот это беловодье, вот эта идеальная страна находится на Алтае, как я уже сказал, в верховьях Катуни и Бухтурмы. Но существовали и другие представления, которые считали, что вообще это идеальный мир, что Алтай – это слишком близко, а этот идеальный мир находится на японских островах, куда, так сказать, переселилось. И похоже, что это отчасти правда, да, что было такое переселение русских старообрядцев. И в XIX веке в старообрядческой среде была распространена книга «Путешественник» такого Марка Топозерского, где он описывает вот эти поиски этого беловодья и вот добирается до японских островов, где на 70 островах вот возникает такой старообрядческий рай. Да, причем он говорит о том, что там эта община, тоже очень интересно, она как бы состоит как и из русских древнеправославных, так и из ассирийцев. То есть имеется в виду, что вот какие-то восточные христиане ассирийской церкви туда тоже ушли от гонений. Можно догадываться, какие-то еретики, там, несториане или монофизиты. Скорее даже несториане, чем монофизиты. Вот. И вместе они на этих японских островах, русские с ассирийцами, вот создали такую правильную страну. Но я бы с интересом посмотрел, я, к сожалению, не настолько глубоко в теме, есть ли какие-то исследования, подтверждающие вот реальность этих сказаний. Но, по всей видимости, что-то было. Но все-таки для большинства, потому что, ну, японские острова – это уже за гранью какой-то обитаемой земли, для большинства вот этим реальным беловодьем, реальной святой землей вот эти районы Алтая. Кстати говоря, для буддистов они тоже почитаемы, и многие считают, что именно там находится вот эта вот недостижимая Шамбала.
Они же еще сказочно красивы, говорят. Я вот там не бывала, да?
Да, это очень красиво, и вот эта долина Уймона, где вот ищут Шамбалу, и которая считается центром беловодья, это, так сказать, одно из самых красивых мест на Земле, которые мне приходилось видеть. В чем действительно с какой-то вот особой, вот употреблю такое неправославное слово, ауры. Что-то такое действительно завораживающее в этом есть. Причем никакой такой внешней экзотики, но вот что-то вот такое, какая-то гармония в этом разлета, в этом пейзаже, в этой долине, в этом солнце. Ну, вот. У меня есть фотографии, некоторые из них я там выложил на своей страничке в Фейсбуке. Большинство комментариев, которые пришли, звучали как «ах». Вот, я понимаю, потому что у меня у самого, когда я это увидел, тоже вырвался именно этот звук «ах».
Народу там немного, но это тоже
да,
немаловажно.
Да, там было много, и в основном, конечно, эти были районы старообрядцев. И, в общем, в XIX веке, когда этот регион образовался, это были процветающие общины с очень высоким уровнем жизни, такие изолированные, минимально контактирующие с властью, но, как бы мы сейчас сказали, экономически состоятельные. И вот это место, столица, что ли, этого региона, сейчас большая деревня, не очень даже большая, но по российским понятиям средняя, называется Верхний Уймон.
А, вот где вы встретили Галактиона
Матвеевича? Да, где мы искали и нашли, да. Mm-hmm. Потому что вот он, этот Галактион Черепанов, которому сейчас 86 лет.
Возраст.
Да, серьезный. Ну и выглядит он тоже как такой настоящий старообрядец с бородой до пояса. Ну, если бы он был совсем последовательным, то у него борода должна была быть уже где-то вот по полу, потому что по старообрядческим правилам бороду стричь нельзя. Я помню рассказы моих старших коллег-реставраторов, которые общались с выдающимися нашими реставраторами вот старого поколения, еще дореволюционной выучки, реставраторами икон, конечно. Почти все они были старообрядцы, или так или иначе связанные с этой общиной, а некоторые вот практикующие в советское время. И один из таких старцев-реставраторов моему коллеге там в 60-е годы с гордостью показывал кончик своей бороды, который он доставал из носка. То есть борода была спрятана, конец бороды был спрятан в носок под одеждой через... Но это был вот пример его, значит, гордости. Вот одновременно он был таким советским реставратором, работал в музее. Старец Галактион, он возглавляет общину в Верхнем Уймоне, общину старообрядцев-беспоповцев, у которых нет священников и не было. Ну и вот я думаю, что слушатели от него узнают, как он жил. И, ну, вообще очень простой человек, да. Большую часть своей жизни, как он нам сказал, он проработал на сыроварне. Вот прожил всю эту советскую эпоху, так как прожили ее все религиозные люди, то есть, ну, в общем, на каждом шагу подвергаясь самым разным притеснениям, преследованиям, но все-таки что-то сохраняя, да. Сейчас он, надо сказать, настроен очень пессимистично и как-то говорит, что все это в большом упадке, и хотя община есть, и время от времени собирается на молитву, но большая часть так или иначе ушло. И...
Уходящая такая натура.
Да, да, да.
Это, мне он это... тоже и не показался особо, так сказать, начитанным.
Он очень простой человек.
Очень простой.
И это как... Мне так как раз показалось, что это даже по-своему более интересно. У нас достаточно книжников.
Да, но вот может ли такой человек увлечь за собой молодежь? Вот я о чем, Алексей.
Ну да, вряд ли, да. Причем там большая, даже если говорить о других группах, там большая конкуренция. То есть в этом селе среднего размера, вверху Уймоне, в нем три музея. Там есть частный музей старообрядческого быта, создан и ведется одной такой местной подвижницей, надо сказать, блестящей рассказчицей, и у нее эти экскурсии, это такие, значит, музей Рериха, естественно, куда же без него, но там он, так сказать, уместен, потому что во время этой центральноазиатской экспедиции он останавливался в этом Верхнем Уймоне на какой-то значительный срок, ну, как бы изучал алтайскую традицию, в частности, размышлял на тему связей Беловодья и Шамбал. Ну и, естественно, это стало в советское время центром паломничества его почитателей, которых, так сказать, прошу, если там среди слушателей вдруг есть эти почитатели, но
бред,
не могу не вспомнить, что во времена моей молодости, когда я работал в Музее искусства Востока, у нас было для них, для всех одно слово, которое звучало как «рерихнувшиеся». Их было много, их много и сейчас, и они создали музей, связанный с его экспедицией, в общем, по-своему тоже полезный, интересный, вот поскольку экспедиция Рериха, которую, как известно, финансировала одновременно ЧК, английская разведка и еще несколько структур. Он был какой-то вот потрясающий менеджер. И не только художник, но и менеджер, да. Но это было очень крупное культурное явление со своей политической нагрузкой. То есть с помощью этой экспедиции там советская власть пробивалась, ну, можно условно сказать, в Шамбалу, но на Тибет. И имела там свои интересы. И надо сказать, это вообще тема была очень популярна в эту эпоху. Можно вспомнить немецких фашистов, которые были просто сдвинуты на почве Тибета, и там существовали большие институты, и существовали экспедиции, и, в общем, немецкие офицеры в этом Тибете, в этой Лхасе сидели постоянно и, так сказать, передавали фюреру вот последние пророчества и вот информацию из другого мира. В общем, все это такое очень, очень экзотическое, запутанное и, так сказать, переплетенное до полной неопределенности, потому что там разобраться, да, разобраться невозможно. Ну вот, в общем, три музея, да, и, значит, местные, то есть два частных, то есть Рериха и Старообрядчество, и один, значит, государственный, краеведческий. Так что у Галактиона серьезные конкуренты, так можно сказать. Но он вот, вот он живет своей жизнью, понимаете, вот так, как жили его предки, пользуясь теми возможностями, которые есть. Те детали, которые он так очень просто рассказывает, вот такого какого-то быта, да, я вспоминаю его там образ единственных кожаных штанов,
да,
которые у него были там на несколько лет. Да. Это исторический документ. И я очень рад, что нам удалось, может быть, даже первым записать это, потому что
расположился и доверял.
Да, и он, слава богу, захотел с нами поговорить, хотя категорически отказался сфотографироваться. Некоторые старообрядцы в других местах вполне, вполне на это шли, да. Ну, вот, ну, у каждого свои представления. Но то, что он согласился поговорить,
он же знал, что его записывают,
под диктофон, да? Ну и потом, вот понимаете, для очень простого человека это был связанный рассказ, содержательный, осмысленный. Для 86-летнего крестьянина, в общем, без всякого образования.
Это вообще эксклюзивный документ, я бы сказала.
Да, да, это именно, именно документ, который вот был создан для будущего. И у меня в результате нашего разговора возникло вот ощущение реальной жизни, подлинное.
Связь, пласт жизни русского общества. Очень
да, и эти люди, которые в чудовищных, ну, в общем, нечеловеческих условиях, не только выживали, но и каким-то образом умудрялись сохранять свою веру, проходя армию, где там за то, что люди носили крест, могли, ну, в общем, на гоптвахту попасть минимум, а самое меньшее, что могло произойти, да. Это, конечно, такое хранение веры и такое мужество и...
Вот особое мужество, не то, что какой-то подвиг там, ну да, бросился, закрыл амбразуру. Достойно уважения, но это порыв. А это ведь нужно всю жизнь.
Да, понимаете, вот он как бы в борьбе и в противостоянии и пронес Бога,
да, гнуться,
всю жизнь.
Гнуться, но не сломаться. Но
да, да, да. И вот ведь проще всего ему было, да, то есть понятные выгоды, так сказать.
Да.
Вот, вот тебе, нет тебе проблем, ну и так далее.
Ну да.
В общем, очевидно.
Как-то облегчить
очевидно.
Жизнь.
И понятно, что он сохранял это Бога не потому, что он думал, что кто-то его будет воспринимать как героя. Я думаю, что эта мысль ему последней приходила в голову, если вообще приходила.
Ну так, что он никому ничего и не демонстрировал.
Да.
Даже
ну, вот
наоборот.
Он просто понимает, что он...
По-другому его... не может.
Да, и что это форма самосохранения. Вот он так и говорит, что люди, которые ушли, они потеряли себя. Это такая, казалось бы, простая мысль, она ведь огромного значения, что, теряя Бога, ты теряешь себя. То есть это что-то самое важное, за что можно страдать и необходимо бороться, да, не будучи никаким героем. И в каком-то смысле нет никакой более важной ценности, чем это, понимаете? Так как-то просто, естественно, не самвонно произнесенное, да, ты понимаешь, какая за этим великая правда и за всеми этими людьми. И, в общем, можно только огорчаться, что, так сказать, их община хереет, потому что это не, совсем не тот случай, что эти люди, там, например, приходят там, в православие или даже, как ни странно, там, в буддизм. Нет, они уходят в никуда, в пустоту. Повседневное безверие и вот это вот существование изо дня в день вот по принципу добывания хлеба насущного, да.
Еще меня поразило вот его смирение. То есть уж если мы там проповедуем или говорим о своей вере, мы всегда уже вот априори считаем, что вот мы-то правы, а вы-то все. А в нем он так спокойно и уважительно. То есть вот это достоинство, он, конечно, уверен в том, что он так же, наверное, как и все мы, в правоте своей веры. Но он ведь ничего не демонстрирует, не противопоставляет. Он уважительно, спокойно говорит с вами, хотя бы люди другой веры, а еще и священник.
Он это, кстати говоря, прекрасно понимал. Не, ну священник был без рясы, и мы ему не говорили, что отец Георгий священник.
Понятно. Но я думаю, он все равно бы, наверное...
Ну, я думаю, он вообще такой производил впечатление такого умного и опытного человека. И он понял, что мы, скорее всего... люди православные и точно не старообрядцы. Но он при этом понял, что это, так сказать, что мы не развлекаемся, а что нам это действительно важно. Важно, интересно, и что мы это делаем для других, чтобы вот это осталось. Потому что вот так вот, ему 86 лет, то есть он может в любой момент покинуть этот мир. Целая история, да, вот его жизни уйдет и без каких-либо документов и вообще как-то несправедливо, да?
Да, это грустно, когда некому передать, когда молодежь уходит. Ну, тем более ценно, и мы вам благодарны, Алексей Михайлович, что вы нам вот позволили эту запись, что называется, обнародовать, познакомить с ней наших слушателей.
Ну, собственно, она для этого и была сделана, для того, чтобы мы знали и помнили, что есть такая часть русской жизни. Что очень важно, что эта запись сделана, вот, можно сказать, в столице Беловодья, вот этой обетованной земли. Кстати, в Беловодье, когда я показал знакомым свои снимки, которые в том числе были сняты с вертолета, вот снимки Катуни, некоторые мои знакомые сказали, ну, наконец-таки мы поняли, откуда Беловодье. Потому что действительно, когда смотришь на эту реку сверху, есть ощущение, что она белая, ну, если не как молоко, ну, в общем, что-то такое.
Пенится быстро, да?
Да? Даже не то, что пенится, а просто у нее цвет такой какой-то светло-серый, немножко серебристый, немножко молочный. Но за счет, видимо, каких-то отложений известковых, через которые эта вода проходит. Но вот сверху вот есть ощущение реально белой воды. Не голубой, не прозрачной, а вот идущим таким белым потоком. Так что вот за этим самим понятием Беловодье оказалась такая природная особенность.
Вы слушали запись беседы с академиком Российской академии художеств, директором Центра восточной христианской культуры Алексеем Михайловичем Лидовым о его экспедиции на Алтай. А сейчас мы предлагаем вам запись, сделанную Алексеем Михайловичем Лидовым в своеобразной столице старообрядчества на Алтае, селе Верхний Уймон. Собеседник Алексея Михайловича – Галактион Матвеевич Черепанов, речь о котором как раз шла и в нашей предыдущей беседе. Итак, слушаем запись, любезно предоставленную нам академиком Алексеем Михайловичем Лидовым.
И хвал старец, который этой христовой вере не соблюдает, а в дальнейшем молодежь уже ее уже не привлекешь никакими способами. Они уже пошли в другую сторону.
Вы понимаете как? Вот я вот смотрю вот сегодня, вот эти вот Богородицу, там Николу, там какого-то святого. Рисуют ли как-нибудь, в газетах там везде.
Печатают.
И в машинах везде эти вот какие-то брелки там делают, эту Богородицу там, какого-то святого, все это болтаться. Богородицу, ее Лука ее нарисовал на руке Богородицы Иисуса Христа. Это очень, как бы сказать, благословенные люди, только имеют право нарисовать святую.
Ну, иконы писать, да, конечно, писать. Так было. Да.
А это все вот пишут, ну, это плакат, вот я смотрю, вот там такая, ну, большая, как она, фотография прямо. Она висит на стене, потом и она не нужна, потом ее можно и в уборную утащить, эту газетку, так или не так? Это осквернение нашей веры.
Вот. Святых образов.
А у вас в доме, где вы молитесь, там настоящие иконы, рукописные?
Ну, рукописные иконы эти.
И печатные есть тоже, да?
Ну, вот и старообрядческие иконы. Эти. Ну, медные.
А сколько у вас сейчас, вот сколько на молитву собирается человек?
Да мало осталось, совсем исчезают люди. Старые люди умирают, которые...
А вы потомственный, да, старообрядец? То есть у вас родители старой веры?
Вот когда Никон Патриарх это натворил эти дела, наши они ушли, они церковь оставили. Все оставили там, только священство взяли. Священство взяли с собой.
Как вы сами себя называете?
Калитическая православная вера.
Кафолическая.
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 В детстве вас по каким книгам учили читать?
И мы в детстве не учились, мы... но родители наши, конечно, они.
Ну, почему
вот, читать учили? Псалтырь, если уж он в первую очередь псалтырь был. Нет, мы Бога не забывали, всегда мы... Это...
Всегда молились?
Всегда молились.
То есть и крест носили?
Всегда носили.
И в армии носили?
Я и в армии брал, но я его потерял, конечно, в армии. Вот даже в школе я учился в третьем классе, вот крест, но я там сижу, я на парте, вот там крест у меня. Вот там надо мной смеются, там этот крест поднимается, вот там. Учителя там и все это. Видишь, какая была вера советской власти.
Ну да.
Пойдем в школу, крест снимаем, прясом его, потом в школу приходим.
А чего дома родители говорили, вот когда вот видели, когда все эти гонения и веру надо было прятать, чего родители?
Ну, молиться боялись. Боялись молиться. Все.
Прятались.
Прятались все. Крестить человека крещение. Тоже все тайно делали, все скрывали. Все боялись. А эти книги, они вот все. Собирали эти книги, сжигали их, уничтожали все.
А кого-то арестовывали из вашей деревни?
Арестовывали. Вот у нас был Лука Сипасович Огнев. Он работал на заводе, на сырозаводе. Молился, собирались у них молиться, у этих Луки Сипасовича. Раз такое дело, значит, молится, собирается, надо его посадить. Надо подобрать материал, значит. Они одного человека там, ну, он видит, что он слабенький такой. Ты нам вот сделай материал, надо... что Лука Сипасович, он что-то там говорил, что-то на советскую власть, что-то. И вот НКВД эти приезжают, вот меня, да там еще моего друга, вызывает и вот допрашивают, во время войны это было. Вот Лука Сипасович, мы на заводе, у нас терраска на заводе там, вы стояли на терраске, вот он говорил, что вот будет, советской власти вроде не будет, будем жить хорошо, допрашивают. Я говорю, этого не было, ну как это? Они раз вызывают, а все ночью вызывали. Ссылали людей. Каких людей ссылали? Уничтожали добрых людей. Что это такое кулак? У меня мать, ее считали кулацкая дочь. Вот ее тоже надо посадить. Причину какую нашли? Кожи делать нельзя было. Надо было все шкуры сдавать. Вот у нас, значит, надо мать посадить, потому что она кулацкая дочь. Мы нашли у нас во время войны, соли не было. Она работала на заводе, мама. Вот нашли у нас соли там килограмма 3. Теперь вот эти шкуры, я щимбары носил. Знаете, такой щимбар?
Нет, не знаю.
Это кожаные штаны. Вот две телятины, вымнем, я щимбары эти у меня сочьют. Я их только снимал в бане, а больше нигде их не снимал.
Спали в них?
Ну, а конечно, она у меня вся эта одежда. И осенью было дело, колос на поле мы собирали. Там колос нашли у нас 3 килограмма тоже в мешке было. И звездка даже разведена была, это ее забрали. Вот еще попало, представляете себе, ей дали 6 лет. Вы за что?
Ну, это, матери вашей, да?
Матери. Ну, это причина только то, что она кулацкая дочь.
В 44-м году, то есть страна воевала с фашистами, а тут НКВД в глубине Алтая, вверху Имони, сажала людей за то, что они хранили 3 килограмма соли.
У меня дед, мамин отец Никифор. О, его тоже сослали его. Вон. И у нас время, я вот помню, приезжали НКВД, все обыскивали. Но где-то он потеряли его, то ли отбежал, то ли как. А мать, эта бабушка, ее в Горно-Алтайске так тут расстреляли.
Просто расстреляли, как жену кулака.
А ссылали как? Ссылали и мужа, и жену, и детей, и все, и ничего не давали брать с собой.
Ну, вы знаете, ведь так же было у всех, не только у старообрядцев.
Ну, так
православные
это,
так все страдали.
Повсюду было такое.
Да. А когда ваша община возродилась?
Она у нас, как бы сказать, Бог его не исчезал. Так что мы всегда его при себе держали.
То есть всегда с Богом жили. Да. Когда вы стали вместе собираться и вместе молиться?
Да, это вот уже вот эти времена. Вот.
Новые. 90-е.
Да.
А где хранились? По домам, да?
Конечно, прятали эти книги. Как бы наша вера, она хоть в ниточку, но она протянет, ее не уничтожит.
В Верхуймоне церковь есть православная?
Нету церкви.
Нету церкви?
Нету церкви. У них уже совсем по-другому.
А вы знаете, вы помните, откуда пришли вот сюда старообрядцы?
Откуда издалека, оттуда из Подмосковья, что ли там?
А даже из Подмосковья, да.
Конечно, нашли они место здесь, вроде мне понравилось. Они начали застраивать.
То есть здесь алтайского поселения не было до того, как старообрядцы?
Не было здесь. Вот на Пасху собирались, обязательно собирались.
А как вот, что, какое событие происходило на Пасху, ну, вот, которое самое важное было? Вот?
Очень, очень с радостью большой. Это уж обязательно на Пасху какую-то обновку сочтут. Лен сеяли сами, мяли. Его мяли, пряли и делали себе одежду. А это ничего же не было, никакого материала, кроме вот своего изделия.
Яйца красили?
Обязательно, яйца тут обязательно.
Пасху делали?
Куличи пекли?
Какие там куличи, там все там...
Нечего, да, было?
Да, конечно.
Ну, а пост держали строгий,
пост,
да?
Пост держали. Пост уж великий пост, это уж обязательно.
А как постились?
Ну, в основном картошка, капуста, вот там морковка, брюка, все эти паренки вот эти, они вот их накрошишь, брюку испаришь, потом и подсушишь, она как сладковатая.
А масло растительное?
Не, масла не было
растительного. А, да его и не было,
его,
да?
Его и не было масла растительного, его где взять?
Староверов было не так много, а девушки замуж выходили не за староверов, да? И как они сохраняли веру?
Наставники были, или женщины-наставницы были. Вот если женились, их надо было сводить, закон принял. Вот закон примешь тогда, а если закон не принял, так поженились они, как прелюбодеи, как они.
Старались жениться между старообрядцами внутри общины?
Ну да, конечно, там старались это все.
А молитесь по старым книгам или новые печатают там или переписывают ваши?
Мы не, не пользуемся.
Вообще
не
пользуемся. А как, переписываете или что?
Нет, только старые книги. Если ты достоин, у нас есть такой момент где-то вот, во время крещения. Это когда воду принимаешь, эту святую воду, и целуешь распятие, только ноги там у него целуешь. Если ты достоин, а если не достоин, то ты не имеешь права сразу.
То есть это человек сам решает, достоин он приложиться или нет? Или кто-то, наставник решает?
А в книгах все пишут, кто ты такой есть. На какие грехи, сколько тебе положено всего это там. Согрешил там, сколько тебе епитимия, сколько надо молиться. Это надо 700 поклонов каждый день молиться, полезно.
А вам удается 700
да
поклонов?
Да нет, это по что мы удается? Ничего нам не удается. Лениво мы стали.
Вас Галактионом назвали. Это почему это? Вы в этот день родились?
Да.
День святого Галактиона. Редкое имя. Вот Раис Павловна в музее староверческом рассказывала, называла многих людей и называла такие библейские имена. Исаак, Сара. То есть было принято называть такими древними именами библейскими.
Вот которые люди, как бы сказать, ну, сохраняют эту веру нашу, признают ее, они обращаются и спрашивают, какое имя. И по этому имени потом крестить его.
А у вас есть кому передать дела-то по общине? Есть преемник?
Ну, уж там как Бог приведет.
Да, пока такого рядом нет человека помоложе,
нет,
да?
Нет. Вот мы, а почему-то вот это, можно же в школах сейчас такой предмет, урок, чтобы...
Основы православной культуры.
Да.
Должны рассказывать, потому что, ну как, русское православие без старообрядчества, его нельзя себе представить. Это часть нашей истории и традиции.
А вы ни с кем не общаетесь в других селах с общинами?
Нет, почему? Мы вот Коксово, вот Лаймон, Гагарка, Тихонько, мы там, и все. Как бы...
Там есть община, да, и у каждой свой наставник.
Ну да. В Коксе есть молебный дом, там тоже молебный дом.
Галактион Фадеевич, позвольте вас сфотографировать?
Нет, не надо.
Для истории, нет?
Нет, не надо.
Ну, с Богом! Оставайтесь.
Вам дай Бог доброго здоровья.
Простите, если что, не так.
И храни вас, Господи, всякие напасти на праздники.
Вы слушали запись, сделанную Алексеем Михайловичем Лидовым в алтайском селе Верхний Уймон со старообрядцем Галактионом Матвеевичем Черепановым. Мы благодарим Алексея Михайловича Лидова за любезно предоставленную запись и возможность познакомиться, что называется, из первых уст с одним из старейшин старообрядческой общины Верхнего Уймона. Беседы о русском языке. В нашей студии Евгений Никифоров и доктор филологических наук, писатель Татьяна Леонидовна Миронова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И мы сегодня продолжаем уроки русского языка вместе с Татьяной Леонидовной Мироновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлой нашей передаче мы задавались загадкой. Кто же он таков? Кто же таков Шуринов племянник, как зять родня? И многие наши слушатели прислали правильные ответы своими смс-ками. Некоторые так гадательно просто набросали, а вдруг это так, и назывались там действительно и свекр, ну, в общем, разные придумались названия. А этому всему, ну, мы поняли, что это на самом деле всего лишь отец и сын.
Да.
Как это ни странно звучит. И вот сегодня мы хотели бы продолжить эту тему, связанную с нашим родом, с нашей роднёй, на материале слов, связанных с самыми близкими людьми, которые существуют на этом свете, от Адама и Евы, муж и жена. Как вот эти понятия отражаются в языке, и как язык выстраивает в этом отношении наше семейное право по отношению мужа к жене, жене к мужу?
Да, это сегодня очень актуально. У нас ушли термины родства, такие как Шурин, Деверь, ушли из языка. Но вот муж и жена, казалось бы, ну никогда не уйдут. А ведь сегодня Западная Европа практически изгоняет и эти понятия.
Родитель один и родитель два.
И только, да. Муж и жена.
Или партнер мать, один, отец. Партнер два. Тут да. Противно даже произносить.
Омерзительно. Но давайте вдумаемся, как в картине мира пара – это слов, муж и жена – существуют и определяют наше поведение, наш взгляд на мир. Кто такой муж? Вот этот корень, он однокоренной понятию «ум». И, кстати, есть во всех индоевропейских языках. «Man» английское – это тот же самый муж.
Тот же корень?
Да. И означает этот корень в слове «муж» и в слове «мен» – это «думающий».
А как это произошло в слове? Вот я не могу нащупать.
«Монж» – древнее звучание славянского слова «муж» – «монж».
Это «юз малый», да?
Да, «юз большой».
А «юз большой»,
да.
Простите, да.
«О» – носовое. И вот это «н» четко слышится. «Монж», «мен». Чувствуете родство?
Нет, это да. А вот
очевидно.
«Ум» где?
А «у» – это в итоге утратилось «о» носовое и дало нам звук «у». Поэтому «монж» стал «муж» или какой-нибудь «менсо» стало «мясо» и так далее.
Надеюсь, что с мужем мясо никак не связано.
Нет, это абсолютно разные
хотя
корни.
Хотя бы эти слова Богу.
Разные корни. Итак, муж – это думающий. Это тот, кто мыслит. Мыслит за всех, в том числе и за жену. Потому что жена соотносится с корнем ген, род, рождать. Это древний индоевропейский корень. И жена – это очень просто, это рождающая. Вся задача жены. То есть, грубо говоря, женщина родила, и оправдано ее существование. Она понимает, что она свой долг выполнила. А муж должен все время думать, отвечая за семью, за страну, за народ, за свое дело. Вот задача мужчины. И интересно, что у мужа и жены в русской традиции соотношение между добром и злом тоже связано с этим. Дело в том, что есть такая исконная градация, заложенная в нас тоже индоевропейским языком, пра-пра-языком всех народов индоевропейских, понятие добра и зла. Правый и левый там на разных полюсах. Правый – добро, левый – зло. И мы знаем, да, с одной стороны, править, управлять, тот же корень, правда, а с другой стороны, гулять налево, зайти слева, одеть рубаху на левую сторону, и вот так все потянулось.
Стать с левой ноги.
Само собой. Вот, и вот в этой градации слова «муж» и «жена» стоят «муж» справа, а «жена» слева.
Ну, как и в церкви до сих пор.
И в церкви.
Все-таки в традиционных приходах так и бывает.
Все сохраняется. А этой традиции тысячи лет. А посмотрите, как она сохранилась еще в поведенческих алгоритмах. Ну вот, жена рядом с мужем, где становится, если выходит на улицу? В свет. Слева. А станет справа, это миг подсознание засечет, что что-то не так. Даже она сама поймет и передвинется в нужную сторону. А застежки у нас мужские на правую сторону, а женские на левую. Вы думаете, это вот какие-то дизайнеры 19 века сочинили? Нет. Это тысячелетняя традиция запахивать одежду по-мужски и по-женски. Ну, а как мы знаем, за правым-то плечом у нас ангел, а за левым бес. И в какой-то мере, конечно, вот это восприятие жены как носительницы взбаламошного такого, иногда и бесовского начала, оно сохраняется в традиции восприятия. И не зря говорят, что лукавой бабы в ступе не утолчешь.
Бабская болтовня.
Да, и где черт не сладит, тот туда бабу пошлет. Есть такое. То есть градация дел, действий, образа жизни заложена в этих словах. Мы можем о них не знать, об этих алгоритмах, о смыслах слов этих можем не знать, но мы их чувствуем. Они в нашей генетической памяти заложены и существуют. И вот в связи с этим интересно, что и вторая пара слов, которые существуют в русском языке, вот ни в одном языке такой нет, что вот есть муж и жена официально, да, есть еще мужик и баба. Тоже в значении муж и жена, но и отдельно, и человек там.
Это уже более биологически, более индивидуально, да? Скажем, мужик. Если мужик, он может быть и мужем, может не мужик, он может
да,
и мужик,
но,
да? А баба по-бабски, это уже такое видовое какое-то, видовое. Как ко всем женщинам относится,
это,
да.
Это точно. Но я считаю, что баба должна относиться ко всем женщинам, я очень почитаю это слово. Давайте с мужика начнем.
Ну, такой... В русском языке самое ласковое, что может быть, это бабушка. Баба, да. Возведенная вот в высшую степень.
Нежности.
Да, совершенно.
Нежности. Возьмем сначала слово «мужик». Посмотрим на него. Ведь у нас это слово хранит смысл самостоятельности, крепости. Когда хотят труса упрекнуть, говорят, ты не мужик. Когда хотят подбодрить, парня говорят, будь мужиком. И вот это значение, оно четко вписано. Самостоятельность, твердость, стояние на ногах. У нас мужчина не мужик, если он не женатый. Значит, он должен обязательно ожениться. Вот это один алгоритм. А баба? О, баба происходит от глагола «баять», «балаболить», «баба-баба». Это постоянно говорящая женщина, мы с вами уже это обсуждали. И на самом деле это очень четкое отражение функции женщины и просто ее природных наклонностей.
Ну как тогда это совместимо? Вот мужчина думает, а женщина говорит. Речь-то,
все
же, речь-то с мышлением непосредственно и близко связана. И мы говорим о бабской болтовне, а мужик вроде как молчит и думает. Да? Молчаливость – это такое присущее мужчине качество, достоинство его.
Евгений,
на самом деле, как это вот все? Действительно, расскажите, очень любопытно.
Они говорят по-разному. По-разному говорят. Потому что, да, мужчина, он думает, и он потом изрекает мысль. Кстати, мужчины не любят вот этих диалогов, когда говорят «три бабы базар, семь ярмарка». Да? А женщины же говорят все вместе, дружно, хором практически. Мужчины монологичны. Они думают, потом высказывают мысль. У женщин совершенно другая психология речи, поскольку она должна обучать детей речи с рождения и должна постоянно говорить, у нее заложена другая традиция, которая выражается в блестящей формуле. Я ее услышала по телевизору от одной женщины. Ее спросили, что вы вот об этом думаете? Женщина думает. Она сказала бесспорно, по-женски, по-бабьи. Она сказала, откуда я знаю? Что я подумаю, пока не услышу, что я скажу. Это именно так. Вот женский тип речи – говорить и думать. Мужской тип речи – подумать и сказать. Поэтому лингвисты ведь измеряли темп речи. И оказалось, что у мужчины интервал между словами в среднем составляет 3 секунды, а у женщины – 1,35 секунды.
Два раза.
Ну, практически в 3. Представляете, скорострельность нашей речи бабьей. Это вот действительно трындычихи в полном смысле этого слова. И кроме того, мужчина высказывает мысли, определенные суждения по определенному поводу. А женщины – бытописательницы. Они, как в бурятской песне, что вижу, то и пою, что вижу, то и обсказываю. Не зря говорят, приехала баба из города, привезла вестей с три короба. Вот все, что увидела, все пересказала. И вот эта бытописательность женщины, она и необходима, чтобы обучать потомство языку, это понятно. Потому что как ребенок 10 тысяч слов к 3-6 годам усвоит? Только от скорострельной бабы, больше ниоткуда. И вот эта бытописательность, да еще манера ласково разговаривать с детьми, она ведь в нашем языке очень много дала. Слова «мальчик-девочка» – это бабские слова, это женские слова.
Так, погодите, как?
А потому что была дева и малый.
Ага.
А уменьшительно-ласкательный откуда?
Ну, мальчик с пальчик действительно маленький.
Мальчик. И дева была, а стала девочка. Вот они, ласковые слова. Или, скажем, в том же домострое в 17 веке были слова «миса», «вила», «ложица», «чаша». А у нас сейчас что? «Миска», «вилка», «тазик», «ложка», «чашка».
А я сначала даже не узнал в «мисе» миску.
Вот так. А уже эти слова обжились. Откуда они? Во-первых, они бытовые. И, конечно, их обсказали все женщины. Это они дали вот такое звучание словам и уже и про эту миссу и забыли.
Знаете, уж простите, но вспоминается такой грузинский старый анекдот, еще советский, когда в грузинском магазине там стояли кастрюли. И вот было написано на ценниках «каструл», «каструлка». Каструлчик, самый маленький каструлчик.
Ну да, примерно так,
так
в общем,
каструлчик. Так и миска, мисочка, да.
Миска – это уменьшительно-ласкательное в древности. Потом стало вот так, переиначилось. Или, скажем, было слово «машина». Появились пишущие машины, машины, и усадили за них женщин. И сразу пишущая машина стала пишущей машинкой, и все. Это чисто по-женски. Все обласкивать, все обсказывать, мельчить и детализировать.
А вот смотрите, как интересно. Не возникло же, вот когда машинистки эти были, они машинистки, но не машинисточки вместе с тем. То есть мужчины не выдумали такого слова определения, потому что все-таки будто больше мужчин было, бюрократов.
Ну, конечно.
Поэтому машинисточек не возникло. А машинистки, вот такое грубое отношение такое к женщине.
Правильно. Кстати, мужское превосходство.
Без эмоций, да.
Ума. Оно все зафиксировано в поговорках. И не надо на них обижаться, надо просто понимать мужскую и женскую природу речи и образа жизни. Когда мужик говорит, что курица не птица, баба не человек, это, вы знаете, это правда. Что такое человек? Тоже надо вдуматься. Вот академик Трубачев давал очень точную, на мой взгляд, этимологию слова «человек». Ну, многие скажут, это человек, а вот это вот лоб такой нашего века – ерунда. Нет, это все не так. Дело в том, что да, это сложное слово. Первая часть корня «чело» – «чел» – это из древнего индоевропейского «кел», которое дало такое понятие, как «клан» в других языках. А у нас это «кел» означает то же самое «род». Вот, так сказать, древний индоевропейский смысл. «Род». Последовательность поколений. А второй век, он связан, ну, как русский век, в древности звучал как «войк», и означает жизненную силу, энергию жизни. И вот человек – это сегодняшняя энергия жизни рода. Это сегодня существующий представитель рода. Женщина не входила в представителя рода, она только рожала детей. А мужчина, конечно, человек – это мужчина. И вот интуитивно поговорка очень правильная.
Ну, собственно, и библейский взгляд на мир именно так, собственно, и устроен, потому что Господь создал сначала Адама, человека.
Да.
Да? Адам и есть человек.
Конечно, по смыслу слова этого.
По смыслу самого.
Да.
А Ева – это то, что дано человеку, дано в том, чтобы она скрасила его жизнь. А потом уж понятно, что я родила ему детей и так далее, и так далее. Стала женой человеку.
Вот. Вот все очень четко размечено и записано. И когда человечество сегодня стремится это все изменить, искорежить, Но мало сказать, что это глупо, это преступно. То есть мы идем к вырождению таким образом.
Ну, ломает все человеческое, все человеческие отношения. Если действительно женщину называть не женой, не дочерью, они там, сказать, уже сейчас мисс и миссис отменяет, мадам, да, мадмуазель отменяет. Как-то нас уже давно отменили, советская власть отменили, сударыня, скажем. Как женщины называли в Древней Руси, в обществе дореволюционном?
А вот...
молодую женщину...
А вот никак. Понимаете, какая ситуация? Здесь с наименованием, общественным наименованием в России очень сложная ситуация возникла. Дело в том, что у нас никогда и не было вот таких общепринятых, стилистически единых форм обращения. У нас в общем, в русском народе использовались слова, термин родства. То есть отец, дед, сын, сынок, да, дочка, брат, сестричка. У нас это использовалось, когда нужно было вот что-то попросить. Вот прежде всего. А дальше шли чисто сословные обращения. Господин, госпожа или там, эй, мужик, иди сюда. Вот. Ты, баба.
Повернись-ка.
Вот именно.
Это грубое отношение, конечно.
Грубое, баба, да, мужик. Сословное, все, но это
но
вот то,
грубое, но вместе с тем очень верное своей как бы сермяжной правде, да. Мужик – это нечто вот действительно такое биологическое, это самец, конечно, вообще. Баба – это тоже, в общем, ну, простите, но действительно, вот такое, почему грубое? Потому что это самка, это такое биологическое определение женщины.
И все же я думаю, что это вот немножко наносная вещь. Вот об исконных значениях этих слов, не биологических, а социальных именно, мы с вами сейчас и говорили. Но у мужика и у бабы, и у мужа и жены очень важные были и бытовые разные функции. И вот тут, ну, буквально муж и жена занимались разным делом. И вот очень хороша полесская история, полесское сказание о том, почему муж работает и имеет продых, а жена без продыху пашет и пашет. Вот полесская крестьянка, у нее записали это сказание не так давно, и она говорит, ну, шел Христос, Господь, по миру. Видит, женщина жнет. Ну, он подошел и спросил дорогу. А баба ему говорит, некогда мне с тобой разговаривать. У меня, видишь, работы сколько. Вон муж там пашет, ты у него спроси, он тебе покажет. Ну, чтоб Господь пошел к мужу, тот бросил пахоту, показал Господу дорогу. Ну, и Господь сказал после этого. А вот у тебя, жена, всю жизнь будет работа, и никогда она не кончится. А ты, сказал он мужу, нет-нет, да и отдохнешь. И то верно, говорит полесская крестьянка, ведь истинная правда. Вот идем мы с мужем сено сушить, косить, сгрести. Работаем одинаково, придем устанем. Он сел на лавку и отдыхает. А у меня скотина орёт, дети есть просят, мужа надо кормить. И так всю жизнь. И верно, говорит полесская крестьянка, и правильно. А чего баба тогда дорогу Господу не показала? Вот и трудится всю жизнь.
Как забавно.
Так на самом деле это истинная правда женской вековечной доли постоянного труда. Потому что такое женская работа? Хотя давайте сначала о крестьянском труде. Там четкая была граница. Мужик – пахарь и обязательно сеятель. Женщине нельзя было сеять. Он одевал белую рубаху чистую, шел босиком засевать пашню. Дальше. А женщина обязательно была жницей. Жнецы – это уже, так сказать, анахронизм больших хозяйств. А вообще-то жницы – женщины собирали урожай. То есть все четко разделялось. Женщина в огороде копает, сажает, как бы не было тяжело. Воду носит, как бы не было тяжело. Дрова носит – это женский труд. Мужик рубит дрова, возит дрова, в поле все делает. Скотину только женщина обрежает. Вот четкое разделение. Потом, конечно, произошел сдвиг. Он и всегда был, потому что, когда мужики уходили на войну, женщине нужно было делать мужскую работу. А вот мужчина женскую работу не делал никогда. Это всегда осуждалось, и вы прекрасно знаете, что это по сей день осуждается. Нельзя. И вот эта граница, мужик был хозяином в поле, в лесу и во дворе. Баба хозяйничала в доме. И поговорка такая была – мужик с собакой во дворе горюют, а баба с котом в доме пануют. Пануют, тепло же, хорошо, уютно. Но, несмотря на такое вот разделение, конечно, женская работа не кончалась никогда. И эта бабья доля, она сегодня вышла нам боком. Посмотрите, баба по-прежнему, где бы она ни была, женщина, да, в условиях квартирки, дома ли, она остается при своей работе. Стирка, готовка, уборка, все при ней. Дети, а мужик, он теперь и в поле не хозяин. И во дворе какой-то двор в пределах Московского кольца или даже свои 7 соток или 6. Что это за пространство для мужика? И получается так, что у нас социальная, бытовая, языковая роль мужчины, она совсем принижена. Он не может выполнять свои функции в соответствии со своей картиной мира. А женщина родила, оправдана, хозяйничает по-прежнему. Вот причина, может быть, сегодняшнего такого измельчания мужского характера, несамостоятельности порой мужского поведения.
Ну, немножечко даже обидно для мужского рода.
Нет, мы не будем обижать мужской род. Я думаю, что все равно самостоятельность мужчин, она заложена природой, она заложена генетикой, она заложена языком. Вот нам важно, чтобы это понимали женщины, что мальчика нужно воспитывать в мужском духе. В мужском характере его нельзя подавлять. Нужно, даже матери нужно подчиняться порой сыну, чтобы восстановить его самостоятельность, чтобы заложить в нем ответственность.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, сегодня мы в наших уроках выяснили, наверное, главное. Выяснили главное, что женщинам нужно все-таки думать, когда они говорят.
Да, да.
А мужчинам, когда они думают, хорошо бы грамотно высказывать и понятно высказывать свои думы. Что ж, спасибо большое, Татьяна Леонидовна. Надеюсь, что в следующих наших передачах мы продолжим учиться русскому языку, правильно говорить, правильно мыслить и правильно организовывать свое национальное русское пространство.
До новых встреч.
В студии радиостанции «Радонеж» были Евгений Никифоров и доктор филологических наук, писатель Татьяна Леонидовна Миронова. Очередную передачу из радиоцикла «Беседы о русском языке» вы услышите в следующий четверг.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России – а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».